Глава 14. Миледи. Д'Артаньян следил за Миледи так, что она его не заметила. Он видел, как она села в карету и слышал, как она приказала кучеру ехать в Сен-Жермен. Карета, запряженная двумя сильными лошадьми, быстро промчалась. Д'Артаньян видел, что невозможно следовать за ней пешком, и поэтому возвратился на Ферузскую улицу. В Сенской улице он встретил Планше, остановившегося перед лавкой пирожника и рассматривавшего с восторгом пирожки самой соблазнительной наружности. Он приказал ему оседлать двух лошадей из конюшен де Тревеля и привести их к Атосу. Де Тревель позволил Д'Артаньяну однажды навсегда брать лошадей со своей конюшни. Планше пошел в улицу Голубятни, а Д'Артаньян — в Ферузскую. Атос был дома и печально допивал бутылку того знаменитого испанского вина, которое он привез из поездки своей в Пикардию. Он сделал Гримо знак, чтобы подал стакан для Д'Артаньяна, что тот исполнил свойственным ему послушанием. Тогда Д'Артаньян рассказал Атосу все, что случилось в церкви между Портосом и прокуроршею, и каким образом их товарищ в эту минуту, вероятно, уже имел все нужное для экипировки. «Что касается до меня», — отвечал Атос на этот рассказ, «я совершенно уверен, что не женщины примут на себя мои расходы по вооружению. А между тем, ни княгини, ни королевы не устояли бы, любезный Атос, против вашей красоты, ловкости и знатности». «Как молод этот Д'Артаньян», — сказал Атос, пожимая плечами, и велел Гримо принести другую бутылку. В это время Планше скромно просунул голову в полуотворенную дверь и доложил своему господину, что лошади готовы. «Какие лошади?» — спросил Атос. «Две лошади, которые одолжил мне де Тревель для прогулки. Я поеду на них кататься в Сен-Жермен». «А что вы будете делать в Сен-Жермене?» — спросил Атос. Тогда Д'Артаньян рассказал ему, как он встретил в церкви и узнал ту женщину, которая вместе с господином в черном плаще и с рубцом на виске составляла для него мучительную загадку. «То есть вы влюбились в нее так же, как прежде в госпожу Бонасье?» — сказал Атос, пожимая презрительно плечами, как будто сожалея о слабости человеческой. «Вовсе нет. Мне любопытно только разгадать таинственность, с которой она всегда является мне. Не знаю, почему мне кажется, что эта женщина имеет влияние на мою судьбу, несмотря на то, что я ее не знаю, и она меня тоже». «Признаюсь вам откровенно», — сказал Атос, «что я не знаю женщины, которую стоило бы отыскивать, если она пропала. Госпожа Бонасье пропала, тем хуже для нее. Пусть кто хочет, отыскивает ее». «Нет, Атос, вы ошибаетесь. Я люблю несчастную мою Констанцию больше, чем прежде. И если бы я знал, где она, я поехал бы на край света, чтобы исторгнуть ее из рук ее врагов. Но что же делать, когда все поиски мои были напрасны, и я не знаю, где она? Поневоле нужно развлекаться. Так займитесь этой миледи, мой любезный Д'Артаньян. Желаю вам от всей души развлечься ей, если это может доставить вам удовольствие». «Послушайте, Атос, чем сидеть в заперти точно под арестом? Садитесь-ка лучше на лошадь и поедем со мною кататься в Сен-Жермен». «Любезный», — отвечал Атос, — «я езжу верхом, когда у меня есть свои лошади, а когда нет их, хожу пешком». «А я не так горд, как вы. Я езжу на чем попало», — отвечал Д'Артаньян, который обиделся бы словами Атоса, если бы они были сказаны кем-нибудь другим. «Так до свидания, любезный Атос». «До свидания», — сказал мушкетер, делая Гримо знак, чтобы он откупорил вновь принесенную бутылку. Д'Артаньян и Планше сели на лошадей и поехали в Сен-Жермен. Во все время, пока они ехали, у Д'Артаньяна не выходили из головы слова, сказанные Атосом о госпоже Бонасье. Хотя он был не очень чувствителен, но хорошенькая лавочница сделала сильное влияние на его сердце. Он правду говорил, что готов был идти на край света искать ее. Но как у света много краев, потому что он круглый, то он не знал, куда идти. Между тем, ему хотелось узнать, что такое миледи. Она говорила с человеком в черном плаще, стало быть, она знала его. А по мнению Д'Артаньяна, он же похитил госпожу Бонасье во второй раз, как и в первый. Поэтому Д'Артаньян немного ошибался, говоря, что отыскивать Миледи значило отыскивать в то же время и Констанцию. Рассуждая таким образом и погоняя по временам свою лошадь, Д'Артаньян приехал в Сен-Жермен. Он проехал мимо павильона, в котором 10 лет спустя родился Людовик XIV. Он ехал по одной совершенно глухой улице и оглядывался на обе стороны, надеясь открыть какой-нибудь след прекрасной англичанки, и вдруг заметил знакомое лицо в нижнем этаже одного хорошенького домика, не имевшим ни одного окна на улицу по тогдашнему обыкновению. Эта особа прогуливалась на небольшой террасе, уставленной цветами. Планше сразу узнал ее и сказал: «Не знакомо ли вам, барин, лицо этого человека, зевающего по сторонам?» «Нет», — сказал Д'Артаньян, — «но я вижу его, кажется, не в первый раз». «Конечно, не в первый. Это несчастный Любен, слуга графа Варда, которого вы так хорошо отделали месяц назад в Кале, на дороге к даче губернатора». «Да, теперь я его узнаю», — сказал Д'Артаньян. «А как ты думаешь, узнал ли он тебя?» Он был тогда так расстроен, что едва ли мог сохранить обо мне ясное воспоминание. «Так поди поговори с ним», — сказал Д'Артаньян, «и постарайся узнать из разговора, жив ли его барин». Планше сошел с лошади и подошел к Любену, который действительно не узнал его. Они начали разговаривать самым дружеским тоном. Между тем, как Д'Артаньян, отведя лошадей переулочек, объехал кругом дома и стал прислушиваться к их разговору, скрывшись за плетнем из орешника. Спустя минуту он услышал шум экипажа, и перед ним остановилась карета Миледи. Он видел ясно, что она сама была в карете. Он прилег на шею лошади, чтобы видеть все и не быть замеченным. Миледи высунула из дверцы свою очаровательную белокурую головку и отдала приказание своей горничной. Эта горничная, хорошенькая девушка 20 или 22 лет, живая и веселенькая, настоящая субредка знатной дамы, быстро соскочила с подножки, на которой она сидела, по обычаю того времени, и пошла к террасе, на которой Д'Артаньян видел Любена. Д'Артаньян следил за ней глазами и видел, что она пошла к террасе. Но случайным образом в эту минуту кто-то из дома позвал Любена, и Планше остался один, посматривая во все стороны, нет ли где Д'Артаньяна. Горничная подошла к Планше, приняв его за Любена, и, отдавая ему записочку, сказала: «Вашему барину». «Моему барину?» — спросил удивленный Планше. «Да, и очень нужное. Берите скорее». С этими словами она побежала к карете, которую между тем поворотили в ту сторону, откуда приехали. Она вскочила на подножку, и карета покатилась. Планше повертел записку в руках, но, приученный к слепому повиновению, соскочил с террасы, пошел в переулочек и в 20 шагах встретил Д'Артаньяна, ехавшего ему навстречу. «К вам, барин?» — сказал Планше, подавая ему записку. «Ко мне? Уверен ли ты в этом?» «Еще бы!» — субредка сказала: «Вашему барину. А у меня нет барина, кроме вас». «Стало быть, а не правда ли славная девушка эта субредка?» Д'Артаньян вскрыл записку и прочел: «Особа, интересующаяся вами, как нельзя больше желает знать, когда вы можете приехать кататься в лесу. Завтра в гостинице «Шам-дю-Драдор» лакей в ливрее красного цвета с черным будет ждать вашего ответа». «Ого!» — подумал Д'Артаньян. «Как это скоро!» «Кажется, мы с Миледи заботимся о здоровье одной и той же особы». «Ну что, Планше, как поживает добрейший господин Девард? Жив ли он?» «Жив, барин, и здоров настолько, насколько это возможно после 4 ран. Потому что, не в обиду будет вам сказано, вы нанесли ему 4 раны. Он еще очень слаб от потери крови. Любен точно не узнал меня и рассказал мне всю нашу историю с начала до конца». «Славно, Планше! Ты лучший из лакеев! Теперь садись на лошадь и поедем догонять карету». Через 5 минут они увидели карету, остановившуюся на дороге, и подле кареты щегольски одетого мужчину верхом. Разговор между ним и Миледи был так оживлен, что никто, кроме субредки, не заметил, как Д'Артаньян остановился по другую сторону кареты. Разговор шел на английском языке, которого Д'Артаньян не понимал, но он догадывался, что прекрасная англичанка гневается. Он вполне убедился в справедливости своей догадки, когда при конце разговора она ударила своего собеседника веером, который разлетелся вдребезги. Мужчина при этом захохотал, отчего миледи, казалось, пришла в отчаяние. Д'Артаньяну казалась эта минута удобную начать разговор. Он приблизился к дверцам кареты и сказал, почтительно снимая шляпу: «Сударыня, позвольте мне предложить вам мои услуги. Этот господин, кажется, рассердил вас. Скажите слово, и я приму на себя обязанность наказать его за невежливость». При первых словах миледи обернулась к молодому человеку и смотрела на него с удивлением. А когда он кончил, сказала ему чистым французским языком: «Я с большим удовольствием отдалась бы под ваше покровительство, если бы тот, с кем я ссорилась, не был брат мой».
«В таком случае, извините меня, я этого не знал».
«Зачем эта ворона мешается не в свое дело и почему не едет своей дорогой?» — сказал, наклоняясь к дверцам, мужчина, которого миледи назвала своим родственником.
«Вы сами ворона», — сказал Д'Артаньян,
тоже наклоняясь и отвечая ему через дверцу. «Я не еду своей дорогой, потому что хочу оставаться здесь». Мужчина сказал своей сестре несколько слов по-английски.
«Я говорю с вами по-французски», — сказал Д'Артаньян.
«И потому не угодно ли вам отвечать мне тоже по-французски? Положим, что вы брат этой дамы. Но, к счастью, мне вы не брат». Можно было ожидать, что миледи, робкая, как большая часть женщин, вмешается в это начало вызова на дуэль и не позволит ссоре продолжаться. Но напротив, она откинулась в глубину кареты и спокойно закричала кучеру: «Пошел домой!» Хорошенькая субредка бросила беспокойный взгляд на Д'Артаньяна, красота которого сделала, казалось, на нее впечатление. Карета поехала, и между ссорившимися не осталось никакого физического препятствия. Кавалер хотел ехать за каретой, но Д'Артаньян остановил его, схватив лошадь за узду. Д'Артаньян еще больше рассердился, когда узнал в своем противнике англичанина, который выиграл у Атоса его лошадь и мог выиграть его перстень. «Милостивый государь», — сказал он, — «вы больше похожи на ворону, чем я, потому что притворяетесь, будто забыли о том, что мы поссорились».
«А, это вы, почтенный», — сказал англичанин.
«Видно, с вами непременно нужно играть в не ту игру, так в другую». «Да, я помню, что мне нужно еще от вас отыграться. Посмотрим, так ли вы владеете шпагой, как костями».
«Вы видите, что при мне нет шпаги», — сказал англичанин.
«Что же вы храбритесь перед безоружным?» «Надеюсь, что у вас дома есть шпага. Во всяком случае, у меня их две. И если хотите, сыграемте на одну из них».
«Не нужно», — сказал англичанин. «У меня порядочный запас этого оружия».
«В таком случае, выберите из них самую длинную и покажите мне ее сегодня вечером».
«Где вам угодно».
«За Люксембургом. Это место самое приятное для прогулок в таком роде».
«Хорошо. Я буду».
«В котором часу?»
«В 6.
«Кстати, у вас есть один или два друга?»
«Есть 3 таких, которые за честь почтут играть в ту же игру».
«3? Чудесно, как мы сходимся в этом», — сказал Д'Артаньян. «У меня тоже 3.
«Теперь скажите, кто вы?» — спросил англичанин.
«Я Д'Артаньян, гасконский дворянин, служащий в гвардии в роте де Зассара.
А вы?»
«Я лорд Винтер, барон Шеффилдский».
«Так я ваш покорнейший слуга, господин барон, хотя мне трудно выговорить ваше имя».
После этого Д'Артаньян поскакал галопом в Париж. Он зашел к Атосу, как обыкновенно делал в подобных случаях. Он нашел Атоса лежащим на большом диване и ожидавшим, что кто-нибудь принесет ему денег для обмундировки. Он рассказал Атосу обо всем, что с ним случилось, кроме письма. Атос был в восторге, когда узнал, что будет драться с англичанином. Мы уже сказали, что он только об этом и мечтал. Они послали тотчас же своих слуг за Портосом и Арамисом и рассказали им о случившемся. Портос обнажил шпагу и начал фехтовать против стены.
иногда отступая и делая движения по всем правилам искусства. Арамис, занятый своей поэмой, заперся в кабинете Атоса и не велел тревожить себя до начала дуэли. Атос знаком потребовал у Гримо еще бутылку вина. Д'Артаньян составлял себе между тем план, исполнение которого мы увидим впоследствии. План этот обещал ему какое-нибудь приятное приключение, судя по улыбке, которая появлялась по временам на задумчивом лице его.